Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И Константин Мацан. А у нас сегодня в гостях священник Павел Островский, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме, это город Красногорск. Добрый вечер, отец Павел.
Здравствуйте.
Хочу вам вначале предложить одну цитату из вас же. Вы не боитесь, когда вас цитируют?
Из вас же можно.
Это ваше интервью, правда, давнишнее, 2012 года, такие слова. «С 14-15 лет я пытался выбиться из-под родительского контроля, но где-то годам к 18 Бог стал меня попинывать», это в кавычках где-то слово, но цитирую, «попинывать», слово «пинать», «и возвращать обратно в церковь». Ну, чтобы яснее стало для наших радиослушателей, скажу, что отец Павел – представитель династии священнической. У отца Павла папа священник, известный протоиерей Константин Островский. Один ваш брат – епископ, другой ваш брат тоже священник, то есть вы из священнической семьи. В этой ситуации вы говорите, что вы пытались из-под родительского контроля выбиться, и вас нужно было в церковь возвращать в юношестве.
В этой ситуации любой нормальный человек захочет из-под контроля уйти.
Но вот расскажите об этом, почему так происходило?
Ну, на самом деле, конечно, пошутил, что любой нормальный человек будет уходить. Я думаю, вот недавно эта мысль пришла, что слава богу, что я был очень хитрым и большинство своих похождений смог скрыть от своих родителей. То есть они о них узнали спустя какое-то время, и, наверное, по этой причине родители, может быть, не, ну, о некоторых вещах просто даже не переживали, они просто о них не знали. Но тут дело даже не в каком-то контроле, что я там из дома уходил и так далее. По моему личному убеждению, на мою веру христианскую негативно повлияла воскресная школа. Я в этом вопросе нахожусь в оппозиции со своим папой, который директор этой воскресной школы. Вот, и с папой мы на эту тему очень много разговаривали, потому что, говорю, пап, ты руководил, а я в ней учился. Потому что все самое светлое и все самое доброе, связанное с православной верой, было связано с моей семьей как раз. С папой, с мамой, с братьями, с традициями семейными и тому подобное. Но какой-то в определенный момент, когда я уже учился в воскресной школе, то произошла такая очень глубокая, ну, сначала внешняя, потом глубокая формализация вообще всех процессов, в том числе и духовных. И, конечно, формализировалась исповедь, формализировалась молитва. Я вообще не помню, молился ли я. Ну, то есть я прочитывал все. Вообще, по-славянски я уже шпарил 9 лет. То есть, в принципе, красиво прочитать на службе, чтобы прихожанки возрыднули, какой, значит, светлый мальчик. Вот, наш-то мальчик пьет, а этот мальчик читает псалмы. Ну, этот мальчик читал псалмы, потом пил именно с этими же самыми мальчиками, между прочим. Это было совершенно, помню, ужасный эпизод, когда одна женщина подошла ко мне и сказала: вот помолись за моего внучка, внучика Витеньку, потому что Витенька, вот он пьет, курит, прям это. И я говорю: конечно, помолюсь там, да, и пошел с Витей, именно потому что я с ним дружил. Вот, имя я изменил сейчас, на всякий случай, Вите. То есть, мне не нравилось это, как это фальшь в самом себе, наверное, и поэтому, как говорится, святое место пусто не бывает, я забил свою душу просто тем, что лежало рядом. Да, это был футбольный фанатизм, просто гульбище с разными друзьями и так далее.
Отец Павел, вы помните тот момент, когда у вас вот началось вот это охлаждение внутреннее?
Знаете, я вообще не верю, что бывают какие-то такие моменты, что прям,
ну, переломные.
Ну, то есть ты идешь, и тут на небе, знаешь, появляется, да, стрелочка вниз, значит, типа, и ты пошел вниз.
Не, ну, бывает, перещелкивает прям.
Бывает,
вот,
да. Вот, особенно воскресенье.
Вот, надо к врачу, мне кажется, идти, когда здесь перещелкнуло. Ну, я не буду лезть в чужую жизнь. У меня, слава богу, ни разу ничего не перещелкнуло. Вот, то есть, мне, ну, я могу понять, когда человек обращается к Богу. Ну, так, что вот перещелкнуло именно и уход от Бога. Такого не бывает. Это же именно опыт, это жизнь, и, соответственно...
Процесс.
Процесс, да. И он процесс, между прочим, довольно длительный. Потому что, несмотря на весь этот откат, я поступил в Московскую духовную семинарию, вообще-то, в 17 лет. и поступил очень даже хорошо, и даже какие-то процессы, наоборот, на такой, такой эйфории, они несколько так вот воспламенились, я помню, аж даже чуть ли не там в монашество собирался уйти, вот. И первые три месяца в Московской духовной семинарии я учился очень хорошо, не только, даже не то, что хорошо, какая разница, как я учился, а была прям вера христианская, то есть я помню, с радостью ходил на братские молебны, то есть для этого нужно было вставать специально там в 5 утра. Я именно вставал в 5 утра, меня никто не гнал. Это некий такой маячок, показывающий, что вера все-таки была. И мне нравилось там монахи молятся, там, то, ну как-то это... Но до того момента, пока я там в декабре не заболел каким-то обычным простудным заболеванием, оказался в медицинском изоляторе и местном, ну, семинарском, академическом, увидел, как там, по-моему, то ли третьекурсники, значит, когор пили. Вот. И как-то тут вдруг я понял, что на самом деле, что это было в 11 классе, когда я потреблял различные питьевые напитки на футболе, что здесь и как-то меня очень быстро понесло. То есть это говорит, в первую очередь, о неглубокой вере. То есть она... То есть
которая в тот момент у вас была.
Она была, была. Просто здесь уместно вспомнить притчу о сеятеле, да, там как зернышко падает, но там неглубоко. Возможно, у меня зернышко было глубоко, но, так скажем, оно и прорасти особо не могло из-за очень такой сухой почвы. Поэтому, конечно, что можно сказать? Я рад, что со второго курса Московского духовного семинария меня отчислили. Я этому просто откровенно рад, потому что страшно себе представить, что бы выросло потом.
Вот смотрите, одну цитату вам предложу, уже не вашу. «Как-то мы с супругой поспорили. Она говорит, мы научили детей правилу, то есть молитвенному правилу, а молиться, собственно, сердцем, не научили. А я говорю, что все с точностью да наоборот. Правилу молитвенному мы их не научили, а молиться детей научили. Это из интервью вашего папы». Протоиерея Константина Островского. Он говорил, собственно говоря, о воспитании сыновей, то есть, наверное, о вас в том числе. Вы скорее все-таки с мамой или с папой здесь согласны?
Я скорее здесь согласен больше с мамой, но надо все-таки разделить процесс, так скажем.
С мамой, что все-таки научили как бы молитвословствовать, исполнять предписания, нормы и обряды, но внутреннего горения как-то не образовалось в детстве тогда. Я просто думаю, что
в детстве был прав папа, а потом была права мама. Да? И, наверное, не случайно, пока папа очень активно занимался именно воспитанием, он был рядом с нами, до того, как он стал, может быть, так, в полной мере настоятелем храма, стал восстанавливать... И когда мы как раз попали в воскресную школу, да, и такое воспитание в каком-то смысле, оно переложилось на плечи просто других людей. Я говорю, воскресная школа все формализировала, а до этого, правда, мы молились. И я думаю, что я бы не смог бы сделать того, что сделал папа со своими детьми. Это какой-то совершенно невероятный подвиг, потому что, ну, вот моей дочке сейчас там 9 лет. Мне страшно себе представить, что я должен сделать, чтобы она училась читать по-славянски, причем так довольно быстро, или там целое молитвенное правило. Вы даже понять, мы утром и вечером молились полным молитвенным правилом, все, да, и мы еще сами его читали. Я помню, что в каком-то именно все-таки раннем возрасте, это там в начальном классе, мы там с мамой сидели, она рассказывала мне, не рассказывала, она говорит, ты понимаешь правила, мы с ней разбирали правила, и в целом я вспоминаю то, что я почти везде растолковал все правильно. И это не казалось тогда в семье, что вот растет новый Златоуст, потому что все остальные тоже толковали правильно. То есть, как все это было именно внутри. Это, конечно, большая заслуга отца. Это правда было именно вложено, я думаю. Ну, что было понятно, когда мне было там 4 года, 5 лет, соответственно, остальным братьям, я самым младшим, остальным братьям было больше, папа на днем читал 3 главы Библии. Ветхий Завет, Евангелие и Новый Завет. Мы под это засыпали, но мы засыпали под Библию, и все эти какие-то рассказы, они все равно как-то все оставалось. Мы на богослужение ходили постоянно. То есть, мне кажется, главной ошибкой, если вот не брать меня лично, да, не брать свои личные духовные какие-то поражения и так далее, главная ошибка это была именно воскресная школа, когда верующие родители, у меня и папа, и мама глубоко верующие, мама, я думаю, мама мне разбирается даже в вероучении церкви, мне кажется, на порядок лучше, чем я сегодняшний, да, то есть и начитанный, кажется, и насчитанный, и все там, да, человек, мама. И... Мне кажется, вот то, что родители, ну, это их ошибка, в каком смысле они ее признавали потом, то, что они, ну, передали нас в руки других людей. А вот те другие люди, которых я, между прочим, очень люблю и очень уважаю, и я их тоже знаю с детства, это настоящие труженики, да, которые, кстати, очень многие вопросы пересмотрели в плане преподавания и закона Божия. Сейчас-то я смотрю, как это все происходит, да, и меня, собственно, приглашают как раз на неформальные беседы и так далее. Но тогда это было все очень так четко, закон Божий, там, да, там, ну, в общем, это не, в моем случае это не зашло.
В случае, то есть, других... проблема не в самом явлении воскресной школы, а в том, как там преподают, и в степени вовлеченности родителей в этот процесс.
Я просто глубоко убежден, что когда родители глубоко верующие сами, а тем более, если папа и мама, то воскресную школу давать не надо. Если вы хотите, чтобы у ребенка были православные друзья, знакомьтесь, дружите, да. Ну, или, скажем, приводите там какие-то, может быть, уроки типа лепки и все остальное. Но само духовно-нравственное воспитание, оно должно оставаться именно родительским. Для этого родители даны. Если родители от этого открещиваются, то зачем вообще нужны? Это уже тот детский дом получается, на самом деле. Если родители не воспитывают... Я, по крайней мере, имею опыт общения с дедомовцами. На мой взгляд, дедомовцы гораздо более дружные и способны на верность и тому подобное, как ни странно, гораздо больше, чем дети из наших таких обычных семей. То, что у нас там нет лифта из детского дома, другой вопрос. Но это мое убеждение. Причем такой я в нем укоренен и пока не вижу, так скажем, какую-то серьезную оппозицию своему мнению, потому что я об этом спокойно общаюсь и с разными священнослужителями, и известными священнослужителями, которые директора больших воскресных школ. В принципе, они мягко с этим соглашаются. Ну, как бы там уже как-то пошло у нас вот такая традиция, что... Это не церковно-приходская школа 19 века, когда все там... Там и родители там, и дети там, и понять, что это общая жизнь. А сегодня получается, особенно если воскресная школа очень активная, там ребенка 3-4 раза в неделю туда вводят, и мне кажется, это хуже только.
Отец Павел, а родители ваши в какой-то момент заметили вот это ваше расхолаживание, какое-то охлаждение? Вот
ну,
это...
конечно, когда изменится, приходит забирать, как тут не заметишь.
Какие меры они предпринимали? Пытались что-то предпринять?
Вы знаете, вот то, что делали мои родители, это, на мой взгляд, я даже посоветовать никому не могу, потому что это, на мой взгляд, правда, какой-то невероятный подвиг. Единственное, что может объяснить этот подвиг, я так несколько оттягиваю, знаешь, это то, что я был четвертый в семье. Видать, они обожглись на первом, на втором, на третьем, и потом все-таки выдали идеальное воспитание. Ну, ведь я же скромный, да, то есть ты все правильно воспитан. Это то, что родители не разрушали со мной контактов. Добрый контакт, добрые отношения сохранялись во все времена моей жизни. Я сейчас понимаю, как я себя вел, как это реально ад был, в общем, для всех. Но родители и папа, и мама, вот я сейчас вспоминаю, они всегда были очень добрые. Как это возможно, я даже не знаю. Может, только потому, что трое старших, они уже как-то поняли, что смысла нет. Какой смысл воевать, если все равно будет поступать так же? Родители не могли этого не замечать, потому что... мое поведение, начиная с 9 класса, стало резко падать... 9 класса закончил с двумя тройками, помните, это аттестат 9 класса. Потом меня уже из-за поведения перевели, я считаю, это ошибка школьная, потому что лучше бы, лучше бы я портил бы жизнь одному классу, чем потом меня привели в класс к хулиганам, где я стал их лидером, и мы уже целым классом портили жизнь уже не одному классу, а всей школе сразу. И вот 10-11 класс... Это был ужас. Я вот сейчас, знаете, если родители меня слушают, которые говорят, вот у моего ребеночка там отметки плохие. Слышите, я в 10 классе прогулял 47% занятий, а в 11 56%. И закончил школу с 1-4, остальные тройки. Что, кстати, помогло мне поступить в Московскую духовную семинарию, потому что когда проректор по учебной части, по-моему, фамилия у него была Иванов, не знаю, жив, до сих пор не жив, он взял мой аттестат и сказал: «Паш, ну, там, или Павел, не помню. А как вы школу закончили?» Я говорю: «С 1-4». Он говорит: «Молодец». И положил аттестат. И прокатило.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Павел Островский, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме города Красногорск, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А сейчас вот из вашего нынешнего статуса и из нынешнего возраста вы на то свое юношеское поведение как смотрите? Это такой, ну, бывает, в юности кто не проходит этот период поиска себя и социализации? Всем, мол, не вредно. Или все-таки это то, чего как бы вам хотелось бы, чтобы не было в вашей биографии?
Вот так, нет, если честно. Это должно быть в моей биографии. Я благодарен Богу, что вот все произошло именно так, как оно сейчас есть, потому что Господь был милостив. Мы же не коснулись вопроса возврата, да, как раз.
А вот мы как раз сейчас к этому перейдем.
Да, потому что все вот эти совершенно жуткие похождения, которые были неосмысленные, я могу в целом... Я все время забываю, кто является, кто дебил, а кто идиот. Там, по-моему, дебил — это несоответствие поведению возрасту, а идиот — несоответствие мышлению. Или наоборот. Но я был и дебилом, и идиотом одновременно. В то время мое и поведение, и мышление не соответствовало возрасту. Когда мне спрашивают, о чем ты там думал, ребята, я вообще ни о чем не думал. В принципе, то есть я, ну, понимаете как, я мог пойти на исповедь, покаяться в том, что я там пью пиво. Кстати, исповедовался я честно. Вполне там в уже подростковом периоде, кажется, что я мог там выпить пиво и пойти после исповеди пить пиво. Прям сразу же.
Вы в интервью говорили, что еще часто отцу своему исповедовались.
Я всегда исповедовал своему отцу. И это, конечно, большая заслуга, то, что я продолжал у него исповедоваться во все времена своей жизни. И ведь отец же мог бы там меня там, ну, сжечь, предположим, да, вот, там проклясть, как Ной Хама, да. Но. Отец как-то вот это, конечно, я не знаю, как у него это получилось, но, видать, он понимал, что никакими укорами, да, ты не остановишь, человека несет, тем более все был крайне свободолюбивый, очень не любил всех этих рамок, да, всегда говорю, что единственные рамки, которые признаю, это рамки церкви, да, Богом построенные, где есть Христос, священноначалие, да, и, соответственно, наше вероучение, все. Все остальное мне всегда это прям раздражало. Какие-то рамки такие, да, вот, и сейчас смотрю назад, и, конечно, по милости Божией, все вот эти ошибки, все то ужасное общение с людьми, какие-то те грехи, которые совершались, да, это все помогает сейчас общаться с молодежью, вот, и не бояться того, что там... Ребенок может, скажем, в школу прогуливать, и когда мама приходит просто побледневшая, вот, посидевшая, говорит, вот, все, мой ребенок под откос, он школу прогуливает, да, а потом я спокойно с ним общаюсь, потому что я понимаю, что это не значит, что он плохой человек. Скорее всего, все равно это косяки воспитания, вот, а он нормальный человек, и находится общий язык сразу. А могу себе представить, был бы я ботаном, да, то есть пятерочником, и считал бы, что надо знать и английский, и немецкий, и лепку, и хореографию. И тут ребенок в школе учится, говорит, ну как так? В школе непослушание родителям, в тюрьму попадешь, курить нельзя. Ну все, да, батюшка, скукота.
Но лучше не курить.
Лучше не курить.
Отец Павел, вот на самом деле то, что вы сейчас говорите, я тоже ребенок с детства в храме, и все это мне очень созвучно, и у меня так или иначе назревает вопрос. Вот к 18 годам, когда вас отчислили из духовной семинарии, было ли это для вас ударом, там, громом среди ясного неба, каким-то отрезвлением? Был ли момент уныния, может быть, какого-то? Вот что вы испытывали в тот момент?
Ну, во-первых, я вам скажу несколько предысторию. Я думаю, что отчислили меня не по причине даже всяких проделок и все остальное, была вполне даже техническая причина. Еще до отчисления, когда учился на первом курсе, Господь пытался меня вернуть к нормальной жизни, да. Соответственно, в феврале 2000 года я впервые заболел тяжелым заболеванием, фронтит. У меня был очень запущенный фронтит. Это, если кто не знает, это когда лобный пазух воспаляется. Вот, и я там реально чуть не умер, и это шокировало, в прямом смысле, духовной школы и семинарию академии, это, там это все не могли не пропустить такой момент, да. Потом я заболел, рецидив был в августе, и потом рецидив был еще и в сентябре, и это как раз начало второго курса, и в ноябре меня отчислили. Лично я сейчас вот был бы администратором, ну, то есть и ректором духовных школ, я бы тоже себя отчислил. Ну, лучше он умрет не в стенах школы. То есть мне кажется, что это вообще, наверное, основная причина. И слава Богу. Потому что, я объясню, меня не смогли поймать на нарушениях дисциплины. Меня не смогли поймать, которую, ну, я нарушал ее беспрерывно. Конечно, они понимали, что я нарушаю, но поймать не могли. Я вот, кстати, не знаю, закрыли ли сейчас кафе для иностранцев в Троссер и Лавре, Вот, но если не закрыли, я предлагаю его закрыть, потому что мы были первые еще в 2000 году, которые поняли, что если ты выучишь пару иностранных слов, то ты можешь зайти в это кафе, и, в принципе, это кафе обычное, и там сидеть и пить различные алкогольные напитки, вот, изображаясь иностранцев, да, но главное не в кителе, вот, семинарском. И администрация никогда это кафе не проверяла. На всякий случай, вдруг сейчас кто-нибудь смотрит. Если не проверять до сих пор, то наверняка кто-то, последователи наши появились там. Вот. Но, если так сказать, с одной стороны, это было неким так все равно, конечно, неприятно. Я-то считал, что я буду учиться до конца, естественно. Было неприятно, когда отчислили. Где-то вдалеке что-то в голове было неприятно, что родителям, да, там, как это, там, это вопрос, скорее, тщеславия был, что я вот был семинаристом на приходе, а тут теперь я не семинарист, что меня выгнали. Но вы просто не представляете глубину отсутствия мышления моего. То есть тот пофигизм, который был развит у меня, вы просто не представляете, насколько он был развит. Я помню, что когда ректор сообщил мне о том, что вы отчислены, да, я вышел, снял китель, бросил на пол, потоплался по нему ногами, и пошли мы с друзьями пить. В общем, отмечать отчисление, потому что друзей тоже отчислили одновременно. Вот. Говорит, что, возможно, все-таки не чувствовали что-то.
А правильно ли, что вы опять поступили в семинарию уже осознанно через 5 лет?
Так, через 5 ли лет вопрос? Надо посчитать по годам.
Ну, через какое-то количество лет.
Через какое-то время, да. Ну, 4, наверное, года так.
А вот чем вы занимались все эти годы?
Ну, во-первых, когда я вернулся домой, меня никто не стал казнить.
Это важно, да.
Да, я, знаете, был такой один момент, который я очень запомнил. Это когда отец мой поехал к ректору извиниться за меня. За это отца очень уважаю. Да, потому что у меня не было потом возможности извиниться, я бы тоже извинился бы за себя, потому что, конечно, это ужас. Но я помню, отец, когда он узнал, как я себя вел, ему там показали разные объяснительные, это отец узнал только 5%, потому что по тем объяснительным, которые там были, это, конечно, детский сад. Но отец, он очень расстроился, у него было такое вот это разочарование, в том смысле, что он совершенно не думал, что вот так все это возможно. Вот. Это запомнилось. Вот. Но не было такого, что меня там ругали, вообще этого, мне просто ни разу не было. Даже понять, что меня отчислили, и как-то родители поддержали меня, говорят, давай, ну, теперь надо тогда так вот трудиться, может, работу куда-нибудь поступать. Я помню, что с отцом мы проводили беседы на тему, что он пытался понять, к чему у меня призвание, может, там мы с ним про математику говорили, там, про гуманитарные науки, и отец видел, что меня ни к чему совершенно не тянет. Я тебе говорю, тогда надо работать. Я работал там при храме, там пономарил, пел. Да, не очень много получал, но я уже был, я сам себя обеспечил, конечно. Армия мне не светила из-за моих тяжелых болезней. И родители в данном случае, вот они вообще никак не давили. Вот никак не давили. За это ему очень благодарен. Очень благодарен, потому что в тот момент поступил бы я хоть куда-либо, это все было абсолютно бессмысленно. Я бы нигде бы не стал бы учиться просто. Но в процессе, ну, думаю, что, конечно, папа, наверное, молился, мама молились там. Но в процессе моего вот такого, я, получается, из церкви-то не ушел, да, то есть я продолжал ходить в храм, там, и даже исповедоваться, причащаться, но при этом вел совершенно обычно такую вот, сколько мне было, 18, 19, там, 20 лет, абсолютную жизнь, ну, вы понимаете, что это была за жизнь, да. Но блуда не было, так что здесь это, слава богу. То есть мне как-то вот это, у меня в голове это четко было, что это нельзя, то есть все остальное можно, а вот этого нельзя, вот.
И да. Отец Константин продолжал быть вашим духовником,
да,
вот весь,
да,
этот период.
Да. Особенно в этот период я помню совершенно чудесные свои исповеди. Я рассказываю отцу о своих похождениях, и после исповеди я на похождение. Отец все это вот как-то вот, он понимал, что, так скажем, огонечек-то есть веры. Я же в храм-то хожу, на службы хожу, там причащаюсь, исповедуюсь. Здесь, наверное, вспоминаются слова из Священного Писания, которые, собственно, отец сам этими словами назвал свою книжку «Не угаси курящегося льна». Да, или как Христос говорит, «Трости надломленные не переломит, и льна курящегося не угасит». Вот, наверное, отец видел, что тростиночка надломлена, но не сломана.
Но тут ведь как родители очень страшно за своего ребенка в плане того, что вот снизойдет ли на него там гнев Божий, то есть вдруг что-то случится, как-то же Господь должен останавливать.
Слушайте,
вот
когда
это
на нас
вот
снисходит гнев Божий, это хорошо, потому что проявление Божьей любви. Вот кара Божия, вот это уже совсем плохо. А так, Господь, кого люблю, того и наказываю. Меня Господь наказывал Я за это Богу благодарен. И некоторые наказания терплю до сих пор. И ничего страшного нету. И все здесь сидящие в студии тоже умрут, да. И мы не должны бояться наказания здесь. Да, а вот что там, вот если там вот нам врежут, вот это плохо. Mm-hmm. Поэтому...
Продолжим эту беседу. Я надеюсь, после маленькой паузы мы поговорим о том, как ваши похождения завершились, что к этому привело и как вы в итоге пришли к священству. У нас сегодня в студии, напомню, в светлом вечере священник Павел Островский, настоятель Никольского храма в Павшинской пойме, это город Красногорск. В студии моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».